убеждаетесь, да, в том, что о чем мы с вами говорим, это не сказки, не фантазия, да? В одном месте заливает, в другом месте выжигает, в третьем месте землетрясения разрушают. Сейчас еще добавить надо вулканы. В одном месте страшную жару, в другом, так сказать, жуткий холод. Кто это все сотворил? Вот это вся двуногая, так сказать, братья, которая носится по планете со своими мерзкими скотскими желаниями. Сейчас по всей Земле условия становятся небывалыми. Ну и, конечно, некоторые прогрессивные ученые, которых власти очень не любят, и ученое начальство их тоже не любит. Их статьи едва ли вы где почитаете. Правда, сейчас в связи с тем, что вот этот хаос нарастает, можно, конечно, и услышать что-то о них. В общем, эти ученые говорят, что люди Земли сами не справятся с тем, что они здесь сотворили. Как известно, невозможно ликвидировать аварию средствами и силами тех, кто в эту аварию попал. Это понятно, да? Вот сейчас вот стараюсь не пропускать последние известия по одному каналу, по другому. И смотрите, что там творится. Пока что силы зла не спохватились и не запрещают еще поголовно информировать нас о разных катастрофах и бедствиях. Но, наверное, скоро мы к этому подойдем. В свое время, когда атланты уничтожали свою Атлантиду, тогдашние силы тьмы даже смертную казнь назначали тем, кто распространял сведения о катастрофах. Вот не дай бог, чтобы такое у нас тут тоже случилось. Известно, что местная, там, скажем, любая какая-то локальная катастрофа, она ликвидируется вызванными откуда-то, да? МЧСовцами там и прочее, какой-то помощью. Тоже Чернобыль, его же укрощали, занимались этим, и все советское государство, потом кто-то еще из-за рубежа помогал. Таким образом, а сейчас глобальная планетная катастрофа не может быть нейтрализована земными средствами. То есть человечество устроило такую катастрофу на планете, что нейтрализовать ее можно будет вмешательством каких-то космических сил. Вот к чему мы подошли. И на первом месте здесь, в создании такой катастрофы, стоят разномастные церковники. Вот они являются главным, как говорится, разрушителем всего того, что творится у нас здесь. Почему именно так? Ну, чем больше будете знать, так же придете к этому мнению. На них все время была возложена миссия просвещения, обучения человечества, именно обучение его знанию настоящих космических законов, а не выдуманных, не высосанных из грязного пальца догм церковных и сектантских. И вот вместо законов космических нас пичкали вот этим вот мусором поповским. Они сейчас пытаются всем нам показать кузькину мать, как говорят попы разного толка. Ну вот, на территории СНГ КГБ ликвидировали, да? Место КГБ хотят они занять. То есть, одним словом, усилиями темных Земля выведена из энергогеофизического баланса. И приведение в норму на новом качестве будет осуществлено и уже осуществляется внешними, неземными средствами, космическими силами Солнечной системы, специальными силами восстановления гармонии в звездной системе. Вот в учении живой этики сказано, что основная задача землян – это напитывать энергии земную кору. То есть вот ту толщу планеты, по которой мы с вами бегаем, которую обильно навозом удобряем. Навозу много. Ну ладно бы он просто был физический навоз. А он же и астральный, и самый страшный ментальный навоз. И не просто навоз, на котором можно выращивать культурные растения, а страшно ядовитый и разрушительный. Вон, пойдите послушайте, вон они сейчас там трут эти стены, там мат на мате. Вот чем они напитывают вот эти все стены, всю эту материю, а при изменении формы вот эта вся мерзость привязывается к той форме, которую они меняют. Вот это правило вы должны знать, кстати, каждый. При изменении формы материи, вот что-нибудь вы делаете, распилили дощечку, вы изменили форму. И какую мысль в это время вы держали, она будет привязана теперь до конца жизни к этой дощечке. Запомните. Водичку переливаете из бутылочки в бутылочку, какая у вас мысль в этот момент, она привязывается к воде. Стену он трете или мажете, или еще что-нибудь. Машину ремонтируете. С какими мыслями? В момент изменения формы материальной энергия ваших мыслей привязывается к этой форме. Точно так каждые 7 лет меняется клеточный состав человеческого физического организма. И какие мысли были за это время? Они привязываются к каждой клеточке, к каждой молекуле, к каждому атому. За 7 лет, если там серьезные были в мыслях изменения, произойдет изменение и в физическом организме. Так вот эти все элементарные вещи-то, вот эта вся двуногая наша братья, эти миллионы, миллиарды, должны бы знать, почему поповщина этого не дала им, почему наука не дала им этих знаний. Вот где преступники, как эти так называемые власти, понимаешь, которые нам все время лапшу вешали на уши, якобы она, всякая власть от Бога есть, нам говорили, да? Помните? Оказывается, не от Бога. Ну, то есть от Бога, да, но Бог-то, так сказать, этот самый, сатана. И ученые чем занимались? Они атомные бомбы готовили, сейчас психотронное оружие готовят. Вот там всякие тарелки у нас летают в нашей атмосфере. Цилиндры какие-то, еще что-то такое. В океанах какие-то с огромными скоростями носятся объекты. Это опять прямой признак того, что нами серьезно занимаются. Одним словом, нашей планетой занимаются. И населением. Потому что люди являются источником энергетического разбаланса. Хотят земляне, не хотят, признают, не признают. Но они будут подвергаться своеобразной коррекции и ревизии, как коллективной, так и индивидуальной. И это уже происходит. Многие вещи, которые сейчас кажутся неожиданными, уже задаются нечеловеческими возможностями, желаниями или нежеланиями, а объективным процессом космической ревизии человеческого существа или состава. Вот те болезни, эпидемии, которые надвигаются на человечество, они являются своеобразным фильтром или проверкой, тестом на качество людей. Так нам говорят. В книге «Беспредельность» – это книга живой этики, одна из книг, во втором томе, там говорится, что мощность магнитных центров на Земле будет непрестанно возрастать. А сейчас у нас ученые умеют измерять магнитную напряженность на планете. Они явно это дело заметят, то придут смятения, потому что не будут знать назначение вот такого роста магнитной напряженности и того, что она из себя представляет. Множество сил являет воздействие на планету. И воздействие других светил – это только часть сил этих. Среди невидимых воздействий очень сильны явления магнитных центров, которые все время растут. Эти явления скоро будут доступны самым простым физическим наблюдениям. Напряжение и сочетание энергомагнитных центров явит нам новую науку. Придется серьезно заняться магнитными полями. А когда воздействие этих сил увеличится, то человечество проявит панический испуг и хаотичность своих действий. Потому что при нарастании мощи магнитного поля, наверное, среди человечества появится все больше и больше всевозможных сумасшествий. Увеличится явление, сказано, тяжких заболеваний. Все с увеличением магнитной напряженности. Конечно, если мы из космоса получим как бы дополнительную энергетическую мощность, то, может быть, тогда, наконец, вот этот глобальный эгоист, так называемое человечество, наконец-то одумается и выйдет из созданной силами зла самоизоляции. А силы зла у нас какие? Это власти, научная власть, церковная власть. Вот эти три главных врага человечества, когда удастся через них перешагнуть, и только независимая наука сможет ориентировать человечество и просить помощи у космоса. Вот к чему мы придем, так или иначе. Придется многое признать, то, что раньше отвергалось. Конечно, помощь космическая возможна. Такая помощь осуществляется всегда. Вот Елена Петровна Блаватская и великие учителя в письмах Махатм говорят, что каждые 100 лет человечеству дается возможность принять с более высокого уровня и знания, и умения, умение того, как проводить жизненный процесс на Земле, как помочь другим видам и формам жизни. Каждые 100 лет это дается. И каждые 100 лет это кем-то хитрым, подлым и злобным отводится, отклоняется, отменяется. То есть люди не дают высказаться в пользу серьезной связи со строителями нашей Солнечной системы. То есть вот с этим обращаться к Богу нельзя, с серьезными просьбами. А вот с мелкими, эгоистичными, подай, Господи, мне здоровье, подай мне там то-сё, квартиру подай, кадиллак подай, здоровье там близким моим подай, и так далее. То есть без серьезных причин Богу молиться можно. Вот в этом смысле совершенно непонятна роль всевозможных церковных организаций. За каким чертом они служат, существуют у нас? И кому они служат, спрашивается. Сейчас они решили объединяться. Против кого? То есть, если говорить о строгих церковных рамках любого так называемого вероучения, любой конфессии, в строгих рамках любой церкви, говорить об иных мирах там совершенно невозможно. Как, например, в рамках церковного поповского христианства подумать, например, о Венере, о Юпитере, о Солнце, которое является источником всякой жизни, как физической, так и духовной. Кто из попов нам говорил, что Солнце – источник всякой жизни, в первую очередь духовной жизни? Или, например, кто нам говорил, что есть жизнь на других планетах? Никто. Планеты, мол, вон есть, звезды есть, но жизни мы нигде там не видим. Есть, конечно, прозрение и среди церковных священников, но это редко, и их там долго не держат. А молитвы в основном какие? Возносятся. В общем-то, они паразитического характера. «Возверзи печаль твоя на Господа, и той тебя пропитает», поют попы и верующих своих настраивают. Значит, звали все на этого Господа, и пусть он все тащит. Или такие, как «приди и спаси», «Господи, помилуй». И тысячелетиями вранье идет, что якобы ты вот там поп накрыл тебя епитрахилью и отпустил тебе грехи. И ты пошел вроде бы как бы с чистой совестью. А на самом деле никакого прощения нет и быть не может. Потому что существуют космические законы, которые не попы выдумывали. И отменить их никто не может. А что значит спасти нас? Что значит спасти? Это стало быть, преобразовать надо нас. А никто не придет и не будет нас преобразовывать. Это все делается только самими. Вот людей приучили, что они не хотят брать крест свой, крест работы над собой. В общем, получилось так, что за нас все какие-то силы решают. Но сейчас стало ясно, что это за силы. Вот сейчас смотрите, до сих пор включите телевизор и смотрите. Оружие уничтожает? Его столько на планете накоплено? Оказывается, нет. Разрабатывает еще более страшные виды. Против кого? Из космоса, что ли, кто-то пытается на нас напасть? Там же жизни нет, говорят, и врагов вроде никаких нет. Против кого эти миллиарды тонн разного оружия? Ближайшая задача, говорят нам силы света, это связь с дальними мирами. По силам зла вот это как раз совсем не нужно, никаких дальних миров. Вот это все двуногое стадо должно быть невежественным и полудохлым, и в рабстве находиться. Вот какие планы у них. Силы света нам что говорят? Надо восстанавливать дружбу с природой, как на основе древнего опыта, так и современного. Повсеместно вводить равноправие мужского и женского начала. Безотлагательно изучать и применять личную коллективную психическую энергию. Вот именно правильное использование коллективной психической энергии – это основа борьбы с растущим числом и мощностью катастроф. Это сказано на основе тотальной глобальной адаптации, то есть приспособления людей к меняющемуся качеству состояния Солнечной системы и нашей Земли. Коллективная психоэнергетика может остановить катастрофу, землетрясение, ураган. А двуногие сейчас у нас как беспомощные мыши. Катастрофу создали, наводнение идет, а сделать они ничего не могут. И дохнут от этих наводнений ураганов десятками, сотнями и тысячами. Поэтому можно всему противостоять. А также надо задуматься и начать искать возможности связи с соседними планетами, с соседними высокоразвитыми человечествами. Так тогда надо нам полностью сменить как светскую, духовную и научную власть. Их надо убрать куда-то, в резервацию какую-нибудь, чтобы они не мешали. И вот этим самым силам правящим, что им хочется? Им много очень, очень чего хотелось. И дохотелись до такой степени, что высшие силы говорят, без особых мер извне твердь Земли не выдержит. То есть до того докопались, довзрывались, доанализировались. В конце 19 века космические учителя сделали одно важное предупреждение. Чтобы правители нашей Земли не претендовали на то, чтобы управлять высшими силами. Вот когда британские колонизаторы захватили Индию, и там они впервые узнали, что есть там какие-то высшие силы на Земле, раньше все носились с этими абстрактными своими богами, А тут, оказывается, эти боги-то на земле есть. Так вот эти самые британцы потребовали от этих богов, чтобы те исполняли их волю. То есть, чтобы эгоистам, невеждам и цивилизованным варварам космические учителя подчинялись. Помните сказочку Пушкина о рыбаке и рыбке? Так вот эта сказочка Пушкина, она как раз задолго предсказывала такую ситуацию. Поскольку Пушкин был масоном, он знал, что к чему. И что ждет нас с вами? Чтобы золотая рыбка у них была на посылках. У этих американцев там разных, понимаешь? Британцев, европейцев. У Хардыни их очень заело. У Хардыни сатанинская. И, по сути дела, дышать-то ведь и не дают. Эгоизм земных владык отверг помощь свыше. Управлять им надо. Управлять космическими учителями подаваем. Вот те самые, которые создали Солнечную систему, там Землю. Вот чтобы эти у них на посылках бегали. Оказывается, эти самые владыки, эти самые Буши, понимаешь, там, Комитет 300 и прочее, все эти отбросы, они, оказывается, хорошо знают, что существует на других планетах у нас Солнечной системы высокоразвитой цивилизации, существуют дальние миры, оказывается, они знают, существует энергетическая связь между всеми планетами и Солнцем в нашей Солнечной системе. Все, оказывается, они это знают. Если не они, так главари их, если эти марионетками являются. И оказывается, они со строителями нашей Солнечной системы торгуются. Представьте себе. Вот эти вот церковные папы, патриархи, понимаешь, британские королевы, Буши и прочие, торгуются с высшими силами. Наши головы ставят заклад, спекулируют нашими жизнями с вами, нашими сознаниями. А торгуются для чего? А чтобы как можно дольше оставаться хозяевами положения, владыками здесь. Поскольку они знают, что конец их неизбежен, но оказывается, они даже управление над собой потеряли. Они бросают вызов всей планете. Их мало интересует состояние человечества. Человечество – это просто для них орудие, огромная биомасса, которую они то стригут, то режут, то давят, то травят. Вот, к сожалению, этого всего толпа не знает. Толпа, кроме работы, кухни, постели, дивана с телевизором, другого ничего не знает. И знать не хочет. Дело в том, что она знать не хочет. Вот беда в чем. Вот мы с вами знаем, что в мире непрерывно идет борьба за некие права человека. Слышали, да? Борьба за права человека все время какая-то идет. Но вот того человека, за право которого мы боремся, мы-то на самом деле и не знаем до сих пор. За право какого человека боремся? Оказывается, никто не знает. Потому что кого не возьми, конкретно у кого-нибудь, в отдельности кого-то возьми, так у него никаких прав и нет. Но все борются. Вот у нас святыня оскверняется денно и ночно. И мы хоть и не считаем это лучшим проявлением наших качеств, миримся с этим. Ибо единственные святыни остаются для нас. Ну да, конечно, права человека. И добавим к этому. Боремся за права человека, если он даже уподобляется скотине. За права вот этой скотины боремся. Ну дайте ей нажраться сегодня этой скотине. Это же мы за эти права боремся. Иди в магазин, там как раз борцы за права человека стоят за прилавком. Можешь нажраться этой сивухи сколько хочешь. Можешь есть эту ядовитую пищу, которую продают миллионами тонн. То есть ты имеешь право купить ее. Имеешь право там хоть 100 бутылок за раз выпить. Видите, какие права интересные. А оказывается, вот другие на свои права претендовать не могут. Ни истина там, ни святые, ни святыни, ни растения, ни животные, ни планеты, ни солнце, там, ни звезды. Нельзя им никаких прав давать. Все для блага человека. Господь создал, понимаешь, вот это небо с солнцем, там, луной и звездами только для вот этого двуногого счастливца. Идите к попам, они вам расскажут об этом сейчас. Нельзя запрещать. Ничего нельзя запрещать, учат нас новые капиталистические комиссары. Нельзя запрещать. И эти запреты они себе разрешают. Вы знаете, интересы оскотинивающихся землян учтены. А вот все остальное, интересы истины, святынь, светлых начал в человеке, это все не учитывается. Они не имеют права, оказывается, на жизнь. Культура, видите, уничтожается везде. Программы, партии, дебаты, телешоу, все это выхлопы. Это ширма для дел черных маршалов и генералов. А если люди начнут все это понимать, то многое сдвинется с мертвой точки. Вот сейчас, в общем-то, последние 10-15 лет наконец-то со скрипом опубликована «Живая этика». Кто-то начинает читать это учение. Но большинство землян на это учение пока внимания не обращали. Сейчас вот мировая власть своим итогом как бы себя подводит. Она испытывает явные затруднения. И мы видим симптомы этого то там, то здесь. Ломаются разные государственно-социальные структуры. Елена Ивановна Рерих писала: «Наступит время, и земляне устанут от своих правительств». То есть правительства должны себя так мерзко вести, что люди действительно должны устать. Видимо, они еще себя неплохо ведут, да? Пока еще. При всех перипетиях последнего времени Россия, в общем-то, должна сохранить выдержку, и силы света возлагает именно на русского человека. А Достоевский в свое время сказал, что наибольшая наша выгода в том и состоит, чтобы не иметь никакой выгоды. Вот России, помните, говорят, 13-й год самый был такой, 1913-й, когда еще бы немножко и Россия Европу обогнала. Вот она тогда стала искать выгоду. Россия. Она была в то время мощным восходящим государством. И вдруг все это рухнуло. Ну, война одна, революция, коммунизм, понимаете, кровавый пошел. Миллионы жизней загублены. Ну, после этого вроде бы, казалось бы, опять. Вроде бы мы стали неплохо жить, да, колбаса дешевая, водка 3,17. Ну, вот это была у нас Бэтсман этот, белая мецна. И водка такая тоже дешевенькая была. Так что мужик мог и на курорт поехать, и нос в табаке, и пьяный. Только вроде бы пришли, жить стали хорошо, да? Ну вот в это, брежневский режим, да? И что вдруг? Вдруг перестройка. И вновь прошлое, то, что было наработано, осмеяно, охаяно. А всех советских называют совками. А тогда в 17-м году всех этих самых царских там резали, экспроприаторов экспроприировали. Помните, да? Кто изучал историю? То есть вот только схватишься уже вроде в руках, понимаешь, жирный, хороший, и ускользает куда-то. Остается, пожалуй, на самый исход только дух, идущий с глубины веков. Вот это самое неуловимое, но зато это самое прочное и обнадеживающее. Как только начинает плотских благ искать, так сразу плотская жизнь что? куда-то вся проваливается, разваливается и исчезает. Стало быть, не там ищем. Может быть, из этой нынешней русской пустыни явится некто, кто напомнит всем народам слово Христа. А слово это какое? Любовь. Вот она должна стоять на первом месте. И не просто любовь какая-то там астральная, сегодня люблю, завтра убью. Это самая такая примитивная животная форма любви. А космическая любовь. Христос как говорил? У Отца моего обителей много. Россия сейчас опять. Она уж так привыкла рядиться в чужие платья. Россия. Ну и вот то, что осталось от Советского Союза. Сейчас мы видим под каждым кустом президенты, парламенты, мэры, муниципалитеты. Дух западной игры в некое преуспеяние, в красивую животно-скотскую жизнь. То есть опять Россию тащат на дно. Россия вновь подвержена мощнейшему потустороннему воздействию. Ну вот, например, представь себе, что Соединенные Штаты Америки оказались бы вновь подвержены очень мощному русскому влиянию. Можно такое себе представить? Такого никогда не было. А сейчас что? Славянские народы вместе с русским выполняют команду: на запад равняйсь, смирно. Как бы то ни было, сейчас все народы нашей планеты подвержены самому мощному космическому воздействию. Вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки. И ничего больше, и не меньше. Авианосцы, ракеты, всевозможные виды оружия, банки, суперприбыли окажутся совершенно ненужными. И надежда на них тоже будет совершенно не нужна. И суперкомпьютеризация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано. Эгрегоры ли наработали, национальные какие-то племена, церковные, научные. Все оказывается на совершенно ином качестве среды. Наша планета находится в иной точке. И люди в особой точке, в особом состоянии. В частности, в учении живой этики, в письмах космических учителей говорится, что при переходе будут гибнуть миллионами. Вот тут возникает вопрос, а под каким флагом они будут гибнуть? Это опять дело тех, кто делает такие флаги и кто их несет. Ситуация, конечно, категорическая. И дискуссии здесь не помогут. Сейчас так, либо будущее, либо прошлое. То есть сейчас все будут поставлены перед таким фактом. Либо восхождение, либо нисхождение. Каждому придется задуматься над тем, кто он. Откуда, зачем он здесь. Если тысячелетиями об этом не задумывались, то сейчас придется это делать каждому. Вот тут и произойдет положительная реакция на космическое воздействие. Такие воздействия идут. И самое страшное будет – это остаться наедине с самим собой. Поэтому грохота вокруг будет много. Для того, чтобы друг другу помочь, не остаться наедине с самим собой. Силы зла будут всячески помогать. То есть каждому надо будет решить – пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем? Механизация настолько поработила земное человечество, что большинство, сознательно или бессознательно, превратилось в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких особенностей человека при замирании в человеке духовности. Надо помнить, что новое небо может стать видимым. И новое тело приближается к этой земле, но оно пока скрыто от наблюдений. И мир будущий, сказано, мир высший, грядет в доспехи лучей лабораторных. Религии не смогли обосновать значение нравственности, а теперь эти же религии не умеют найти общение с наукой. Познание высших законов подчинит технику духу, отсюда утвердится и познание высших целей. Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы, пока не будет усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответствующая великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и восприняты иерархии света Солнечной системы, пока мысль не получит признание как главный двигатель, пока духовный синтез не займет главного места, главного значения в жизни государства, до тех пор не будут достигнуты мир свободы и счастья земного человека. И великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но они возопьют дух человека, не обратит взора к высшему, если не пройдет через все ужасы бедствий, катастроф и катаклизм, вызванных его же собственным безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости, в безумии отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь планетарный мир к дальнейшим ступеням эволюции, именно в этом следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, которые периодически посещают нашу злочастную планету. Вот об этом писала Елена Ивановна Рерих в 1937 году. Вот церковники, эти так называемые христианские, прокляли Рерихов, предали их анафеме. А кто такая Елена Рерих? Задумались эти кретины. Оказывается, она та самая Божья Матерь, иконы которой у них там висят. Она, кстати, пишет, что когда, говорит, эта истина откроется, что же они будут делать тогда? Вот сейчас идут мощные климатические и геофизические процессы. Но мы еще далеко не все тут натворили. Еще предстоит поработать в плане, так сказать, ухудшения ситуации, создания всяких мерзостей. Сейчас, вот вы видели, там кинулись в Арктику, да? Россия, американцы, канадцы, там, датчане, понимаете, и так далее, кинулись в Арктику, делить надо ее пополам. Оказывается, не пополам, на 4 части уже. А если еще кто-то лапу наложит на 5 частей, сейчас дележ Арктики, и эту Антарктиду тоже делить срочно сейчас решили. Потому что уже что? Места не хватает. Уже дожирают там, где что-то в земле было. Повыкопали все. Да? Это сейчас вот это еще не сделали. Еще дележ должен пройти. Еще война какая-то будет локальная. Там, тут, схватки какие-то. Правда, силы света сказали, что мировой войны мы больше вам такого счастья не разрешим сотворить тут. Поэтому эта банда сейчас будет что? Делить вот эти куски еще неразделенные. А дальше что они планируют? Дальше. Китай 1,5 миллиарда. А у нас территория сибирская, она раза в 2-3 больше, чем Китай, а там, на сотни километров 3 человека живут. Теперь возникнет следующий вопрос. Теперь будут так. Ага, у тебя территории много? Это так называемое мировое сообщество будет говорить. Так, у тебя территории много, а людей живет там мало. Мы сейчас тебе, так сказать, миллиардик туда перекинем. А у тебя, понимаешь, там этот вот, китайский там, как его? У тебя тут много, задыхаются. Мы сейчас тебе перекинем в Австралию, там, понимаешь, живут только по южной части Австралии, остальное все пусто. И в эту кинем там, в Сибирь тоже. То есть следующий за этим этап, вот когда разделят то, что пока еще не разделенное, следующий этап будет вот этот. И мы с вами Будем свидетелями вот этого всего. Еще не все тут, еще не все мерзости они тут доделали. Это будет продолжаться. Только времени на это отведено мало. Они этого не знают. Христос предупреждал. Ну, кто такой Христос, вы уже знаете, да? Это владыка нашей Солнечной системы. Вот сейчас тень его светит, видите, как жарко, да? Хотя, в общем, температура на планете не зависит от солнечной радиации. Солнце здесь ни при чем. Вот то, что сейчас у нас почти тут 35-37, да? Днем. И в других местах. Кстати, сейчас вот в тропиках температура 27 всего. В тропиках температура 29 максимум. А вот у нас почему-то здесь под 40. И у евреев тоже, в Израиле тоже 40. Так вот, Христос предупреждал в свое время. Огонь пришел неизвестно на землю. И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. То есть вот основополагающим жизненным, духовным средством очищения и эволюции является огонь, оказывается. Вообще наша вот цивилизация, вот эта цивилизация пятой расы, должна погибнуть от огня. Если атланты погибли от воды, то мы с вами от огня. В какой форме этот огонь будет здесь? И апостол Павел предупреждал, что многие погибнут, но кое-кто спасется как бы из огня. То есть что-то будет там у них сильно обгоревшее, что-то этот огонь космический выжжет. Ну, бывает так, что что-нибудь оторвало там, руку-ногу, бывает у нас, да? Уродом вроде осталось, но живешь. Так вот такая хирургическая операция будет, видимо, со многими проведена. Так что в этом плане мы все оповещены разными способами, разными сценариями. И даже нам вот в конце, перед самыми серьезными перетурбациями на планете, было дано учение об огне. Агни-йога называется. Но переводить на наш — это вот учение огня. Или йога огня. А йога — это что? Слово само. Переводится как связь. Вот всякая религия можно назвать йогой. Только вопрос, с кем она связывается. Оказывается, со своим божком. У каждой религии есть свой бог. Не вот тот Христос, которого распяли, не он. Так вот, оказывается, люди сейчас как никогда снабжены очень точным учением. Или, как говорил один вояка, очень точным уставом и точной инструкцией. А также точной характеристикой той среды, которой пока еще нет, но она всех нас ждет. И она будет обладать оповещенными в этом учении качествами. Учение дано широко, глубоко, надолго. И сказано, что те, кто действительно войдут в новую эпоху, они еще 300 лет будут осваивать это учение, если не больше. А все остальное будет отброшено, как мусор. Понимаете? Даже об этом еще и баба Ванга предупреждала. Что все религии она писала, рассказывала, вернее, писать не могла. Все религии падут, исчезнут. Останется только одно – учение старца Сергия. А когда ей сказали об Агни-йоге, она сказала: да-да, вот именно это. А старец Сергий, мы знаем кто, да? Это воплощение владыки нашей Солнечной системы, опять-таки. Для всей Солнечной системы оно дано, в частности. Ну и для нас частично. То есть для тех форм жизни, которые опередили существующие на Земле формы жизни и формы сознания. Никогда еще Земля не была обеспечена космической страховкой с уровня высших сознаний. И сейчас уже дело людей состоит в том, как отнестись, как принять это знание. О том, как люди отнеслись, можно судить по тому, как отнеслась к этому земная религия. То, что дано Христом, дана живая этика, тайная доктрина, учение храма. Как они ко всему отнеслись, церковники разнообразные? Как отнеслись к этому государства разные? Ну, как вы знаете, они вообще никак. Они делают вид, что этого ничего нет. Никакого учения. А если как-то это и коснулось там, скажем, разных религий, так они все это дело свели к тому, что это очередная секта, очередные выдумки чьи-то. Вот такое поведение, такое отношение ко всему, то, что дается свыше, такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний при наступлении стихии огня обусловлено чем? Всем прошедшим составом нашего человечества. Точнее, всем прошлым нашей пятой коренной расы. Конечно, кто хочет, тот может учесть предупреждение Христа. Одни, может быть, этим воспользуются. А другие, а таких, кстати, миллионы, борясь, сея тьму, мрак, невежество, ложь, безнравственность, вот эти самые другие, не приняв предупреждение Христа, тем самым подставят огню миллионы своих приверженцев, замусоренными всяческой мерзостью запустения, как сказано в Библии. Сейчас, по сути дела, если пользоваться церковными терминами, идет так называемый страшный суд. Но страшным этот суд будет не для всех. Почему? Да потому что он очень справедлив. Мы живем с вами в так называемой запрещенной реальности. То есть о реальности нам запрещено знать. Возникает вопрос, кем она запрещена? Точнее сказать, мы живем в ложной реальности. Или нам все время предлагают очевидность, а реальность от нас скрывает. И вот эта очевидность цементирована реальностью лжи. Как все это складывалось? В чем секрет этой лживой очевидности? Из чего вырос вот этот запрещенный мир? Из какого зерна? И так далее. А запрещена она еще и по той причине, что готового будущего его никогда нет. Готового будущего нет. Оно, будущее, конструируется непосредственно каждое мгновение, каждую секунду, и конструируют его все вместе, существа, обладающие возможностью мыслить, желать. Кем конструируется будущее? Как ни странно, вот этими внутренними структурами людей, живущих на Земле. Материал и материя, которые мы применяем с вами в мышлении, качество мышления, его глубина, широта, вот именно это обеспечивает движение людей в соответствующее будущее. Но мы с вами знаем, что ни на что не наброшено столько всяких ограничений, как на свободу мышления. Вот вся информация, все средства массовой информации, они как раз занимаются чем? Тем, что навязывает нам разные формы мышления. Вот почему любое глубокое, значительное исследование природы и структуры человека, взаимодействие человека с природой, любое исследование, которое уходит за рамки узкоспециального сценария, а сценарий какой? Вот человечество, оно же очень уникально во Вселенной. Другого такого нет нигде. Да и вообще жизни нет нигде, только здесь. Так вот, любое глубокое значительное исследование становится запрещенным. А как запрещают? Нет, не скажут, что нельзя. Просто будут навязывать вам информацию такую, что смотрите, вот вон планет сколько, там все сплошь один замерзший азот, кислород замерзший и еще что-нибудь в этом роде. И действительно человек подумает, да, Жизни где нет, у нас только. Понимаете, как можно запрещать, да? И все. Казалось бы, не приказывали никому не думать, нет. Просто надо тащить мышление человека по определенному руслу. И он, как понимаете, это самое, овца на привязи, глупая, на веревочке, на канатике, будет плестись туда. И будет верить, что человечество уникально во Вселенной. Мировые ответственные властные структуры, церковные, там, конфессиональные, научные, административные, где-то все целине скрытых видов своих взаимоотношений задают определенные координаты управления полями человеческого разума. Трудно сказать, что это представляет собой в невидимых деталях, ну то есть на ментальном тонком уровне. Но одно известно, что это все довольно устойчиво, долговременно, и оно работает и продолжает работать. То есть силы зла в этом, за вот эти миллионы лет, наработали довольно богатый опыт. Опыт управления малоразвитым человеческим сознанием. И именно очень выгодно держать человечество в такой малоразвитости. Сейчас люди все привязаны к таким задачам, которые не имеют никакого отношения к самосознанию, к крупномасштабным процессам эволюции. Все заняты тем, что совершенно не имеет никакого отношения к планированию своего будущего каждым человеком. А если планирование есть, ну какое? Получить побольше таньга? Устроить себе, так сказать, получше гнездо. В результате вот материя знаний, благодаря которой человек становится человеком, материя знаний сейчас умышленно унижена. А прорыв отрицательного мышления, отрицательных эмоций в соборные процессы напряжения ума человечества в материю знания приводит к самоуничтожению человечества. Прорыв отрицательного мышления в материю знаний человечества. В живой этике сказано, что неправильное, мелкое, самолюбивое, яростное мышление является создателем болезней и источником проказы духа. Вот в таких условиях формируется соответствующее будущее. Светлому будущему здесь негде прорасти. У землян нет места ему в будущем. То есть в будущем землян нет места светлому будущему. Вот какая ситуация. Но если вы люди проницательные, посмотрите, понаблюдайте, поизучайте, включите чертов ящик, почитайте бульварную макулатуру, книжонки, которые выпускаются и пишутся теми или иными авторами. Одно из видов будущего уже развернулось для многих людей на этой земле. Темные силы, которые строили эту структуру будущего, знают, зачем они это делают. Какова же методология, каков инструментарий конструирования будущего? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы. Надо понимать широко состояние процессов на Земле, состояние процессов в нашей звездно-планетарной системе. Ведь вот эти вот климатические, биосферные, электромагнитные среда нашей планеты тесно взаимосвязаны с событиями в нашей Солнечной системе. Нам надо знать, что такое космоземные связи с другими планетами, знать состояние, в котором сейчас находится наша Солнечная система. Вот это и есть в какой-то степени глобальное будущее, которое у нас одно на всех. Другого не будет. То есть мы сами творцы своей жизни на этой планете. И она не зависит от той структуры зла, которая сформировала и культивирует среди землян отрицательное мышление. Простого вхождения, конечно, в будущее не произойдет. если мы не будем руководствоваться правильно организованными планами будущего. То есть ученым стало, ну таким независимым ученым, конечно, стало ясно, что готового будущего у нас нет. Для того, чтобы его конструировать, нужно развивать у себя воображение на основе нового необычного мышления. Если такое будущее будет строиться на новом воображении, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения стоит в пересоздании самого себя. Почему надо пересоздавать себя, совершенствовать себя? Потому что новое время требует и нового пространства. Потребуется реальная трансмутация, трансформация. Помните, как Христос сказал, не вливает вино новое в старые меха, в старые сосуды, да? Это одна сторона, а другая – это состояние самого человечества. Та ветвь, в которую впало в отрицательное мышление, в отрицательное эмоциональное состояние, по неизбежности как бы выходит в фазу самоотравления ветвь человечества. Вот увеличение количества заболеваний, скажем, раком, это не что иное, как проекция духовных проказ в физическое тело. Причина возникновения рака. Это проекция человеческого мышления или проказы духа на физическое тело. Вот, пожалуйста, рак. Надо осознать также влияние иерархических воздействий надземных духовных структур по отношению к структурам, которые могут вырабатываться только средствами нашего земного человечества. Осознать влияние свыше по отношению к тем людям, которые настроены эволюционно, настроены на то, чтобы жить в реальности, незапрещенной, как сказано. Тот план, который приготовлен на более высоком уровне сознания, на уровне Солнечной системы, план жизни землян, он дан нам в Агни-йоге, в живой этике. Вот только такой план, если человек будет его выполнять и примет его, даст возможность войти ему в настоящую действительность будущего. Не зря говорится в живой этике, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач, задач Земли и всей жизни на ней, может происходить сейчас не с уровня нашего земного человечества, а с уровня чаш архангелов. Это очень серьезная, потрясающая, важная фраза в учении живой этики. Ее, конечно, трудно осознать. Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля правильным образом перешла в эволюционные возможности в содружестве с другими планетами, с центральным светилом, с Солнцем. Раньше, между прочим, у человечества было достаточно времени, чтобы решить все эти проблемы. Но люди отказались от того, чтобы поддерживать природный законопорядок на Земле, а значит и в Солнечной системе. Отказались поддерживать этот порядок, исполнять космические законы с целью, чтобы нейтрализовать разрушающую мощь функционирования иных человеческих сознаний, человеческой техники. И сейчас уже нужны средства свыше, с уровня самой звезды нашей, то есть нашего Солнца. А в космосе, если говорить в каких-то церковных терминах, в космосе высшие силы – это что? Это ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, престолы, высшие силы и так далее, и так далее. Вот сейчас недаром открыт учеными эфир и торсионные поля, слышали, да? Но силы тьмы всячески ставят препоны в том, чтобы, так сказать, вот именно торсионную энергетику внедрять в нашу жизнь. Разве могут эти собственники, сыны сатаны, отказаться, допустим, от барышей, которые дает добыча газа, нефти, да, и прочих полезных ископаемых? Ведь если сейчас перейти на трансляционную энергетику, то все это абсолютно будет не нужно. Представляете, мы откажемся с вами от газа, от нефти. У каждого дома будет стоять небольшой приборчик, который даст буквально все. Электричество, отопление и все, что хотите. Но мы же тогда перестанем быть рабами современной власти. Разве она такой пойдет, когда у нее рабов будет мало? Так вот, эфир – это первооснова материи. Он всегда в ней присутствует. Но сейчас вот в нашей физической материи эфира становится все больше. Вот что думаете, сейчас так жарко? Оказывается, температура в тех или иных местах Земли зависит от увеличения скорости движения эфирных частиц. Скорость уменьшается или увеличивается? Уменьшилась скорость. Вот сейчас, если в этом зале уменьшить скорость движения частиц эфирного поля, а мы все с вами находимся в эфирном поле Земли, вот здесь сейчас уменьшить, здесь будет любая температура, вплоть до минус 10, минус 50, сколько хотите. Вот здесь вот. За стенами будет там плюс 40, а у нас с вами, если хотите, можно шубу будет одеть. И никакое солнце тут ни при чем. Оно может только немножко там что-то добавлять, убавлять. А вся температура на планете, в любом месте, зависит от состояния эфира, эфирного тела планеты. Вы заметили, вот на той же параллели, вот недавно было, в прошлом месяце или позапрошлом, в Швейцарии, минус 6 снег выпал. А в это время в Москве было плюс 35. Как могло такое вообще быть? Казалось бы, на всей вот этой параллели должна быть одинаковая температура. Но вот у двуногих не хватает мозгов, чтобы такие вещи обмыслить как следует. Так вот, с увеличением эфирного насыщения материи нашей планеты, а следовательно и воздуха, земной коры, мантии планеты и все прочее, прочее, начинает меняться физические и химические качества атомов и молекул. То есть меняется психологическая как бы основа микромира. А ведь сказано, каждый атом психологичен. То есть каждый атом имеет как ментальное тело, тонкое тело, физическое тело и так далее. Так что вот при усилении эфиронасыщения вообще будут страшные вещи твориться. Изменится состояние природы. Самый твердый металл может превратиться в жидкость. Вот аварии, катастрофы сейчас и все больше, да? Чего, казалось бы? С людьми что-то творится. И с материей. И так далее. Вся наша базарно-машинная цивилизация на металле стоит. А вдруг этот металл поедет, фундамент этот поедет нашей базарно-машинной цивилизации, металл вдруг начнет превращаться в жидкость от большого количества эфира. Растет количество квартирных шаровых молний. Сейчас вот нередко из розеток, из телефонов и прочее огненные пузырятся сгустки. А если это на целый порядок увеличить? То есть вокруг будет такая ситуация, что нормально, как говорят, жить будет что? Невозможно. Вот к чему мы с вами идем, товарищи. То есть веселая будет ситуация. Но вот на сегодня нам пока что хватит.